Друзья, добрый день. YouTube канал «Ищем выход», передача «Особое мнение». Меня зовут Сергей Кагермазов. Сегодня у нас в гостях журналист и телеведущий Кирилл Наботов. Кирилл, я вас приветствую.
Сергей, добрый день.
Всех приветствую тоже, кто к нам присоединился. Напоминаю наши простые правила. Справа чат, вы туда пишете ваши вопросы нашему гостю. Я за чатом слежу, ну и вообще общаетесь там. Если смотрите передачу в записи, оставьте, пожалуйста, комментарий. Мы комментарии читаем, это все очень важно. И также просто можете написать комментарий в поддержку канала. Все, что вы пишете в чат, все, что вы пишете в канал, лайки, подписка на наш канал, колокольчик, естественно, чтобы не пропустить это видео. Новые видео на нашем канале. Все это важно не только для нас, но и для YouTube. Он так устроен, он реагирует на все эти ваши движения и считает, что это видео интересно, и будет предлагать его другим людям. Вот таким образом устроена у нас работа. Мы тогда, пожалуй, начнем. Единственное, Кирилл, у вас картинка перевернулась, технически небольшой момент. Вы на боку.
А так, если? А если так? Сейчас, секунду. А так?
О, да, вот.
Это, все. Это у меня да, алгоритм моего телефона. Алгоритм Ютуба, у меня алгоритм телефона.
Понял.
Ну, старенький уже, я периодически поэтому ложится, так же, как любой пожилой человек. Надо отдыхать больше.
Понимаю, но не этим утром. Я хотел начать наш разговор вот с чего. Тут появилась статья бывшего посла в США, в Москве Майкла Макфола в журнале Foreign Affairs. Макфол пишет о чем? Он предлагает взимать с россиян в демократических странах, куда они едут отдыхать или по деловым каким-то поездкам, особый сбор сделать для россиян, что потом эти деньги пойдут на восстановление Украины. Такой план Майкла Макфола, соответственно, тем, кто переживает, что вдруг эти деньги будут интерпретированы Кремлем как поддержка там, нацистского украинского режима или как угодно, то Макфол говорит, отдыхайте в Минске вместо Барселоны. Как вам это предложение? Некий сбор для всех россиян, а деньги потом на восстановление страны, на которую из России напал.
Любопытно, это свежая какая-то информация, потому что я ее не видел еще сегодня и даже вчера.
Да, вот это свежая.
Ну, Макфол вообще известен своей ястребинностью, в кавычках, по отношению к России. Он из тех, кто имеет к России отношение или имел, один из наиболее, так сказать, яростно критикующих существующее положение вещей в стране и, соответственно, существующую политику России. В этом смысле он немножко похож на всяких Дропек и прочих, значит, кто выступает наоборот, значит, с яростными критиками американцев и прочих западников. Понимаете, насчет того, как я это прокомментирую. Любой человек, которому говорят, ты должен еще заплатить, он всегда обижается. Поэтому естественно, если вставать на позицию любого россиянина, который едет куда-нибудь, то, конечно, неприятно, когда тебе говорят, еще соточку занеси сюда, пожалуйста, она пойдет на восстановление Украины. Но, с другой стороны, ну что ж, мы живем в той реальности, которая есть сегодня. И понятно, что те страны и те политические деятели, кому не нравится то, что происходит в Украине, они нравятся подавляющему большинству, совсем подавляющему большинству. Они будут стараться так или иначе по максимуму наложить разных санкций на Россию, и в том числе на ее граждан, тех, которые не заявляют протесты, тех, которые все устраивают, тех, у которых есть деньги, чтобы полететь сегодня отдыхать в Дубай, в Турцию, в какие ему туристические направления. Через третьи страны приезжают и в Европу русские, как все равно. Причем это русские, если не элитные, но это русские из высшего слоя общества, у которых есть сегодня деньги, чтобы поехать отдыхать в какую-нибудь Европу. И, соответственно, давайте вот пускай, раз они продолжают жить в России своими налогами, поддерживать своего президента Путина, пускай они, значит, поддержат кое-какой денежкой пострадавшую от войны, от ракетных ударов Украину. Но, как всегда, в таких случаях дело в деталях. А деталей будет очень много, потому что на этом пути будет куча несправедливости всяких. С кого-то взяли не за то, а этот человек на самом деле выступает против, но он никуда не может уехать, и поэтому что ж вы его тоже наказываете деньгами. А как вычислить, кто платит, кто не платит? Любой человек с русским паспортом, а если он с русским паспортом живет много лет, у него вся семья живет за границей, он там на жительство, там двойное гражданство. Всего тоже брать. То есть это звучит красиво и емко, но как это реализовать, я сегодня не понимаю, честно говоря.
Ну, постепенно, в принципе, все те возможные ошибки, которые могут случиться, вы описали, так всегда бывает с любыми реформами и законами. А так, в принципе, что устаканится и будут взимать.
Мне кажется, что эта история не получит серьезного продолжения на уровне консенсуса мировых стран.
А почему вы так думаете?
Потому что это очень сложно механически запустить огромный процесс. Это нужно фактически вылавливать всех россиян, которые приезжают по всему миру. Это же специальную сеть раскинуть, очередную информационную, что к этому подключать, какие контрразведки, разведки, или просто по паспорту. Просто по паспорту будет много случаев несправедливости всякой разной. Почему вы с меня берете деньги, а я там против, прочие вещи. Я думаю, что это не самая большая история, и она не позволит собрать миллиардов денег, потому что число людей, которые сейчас выезжают из России, сравнительно невелико. А ездят, конечно, ездят люди с деньгами, но все-таки это не многомиллиардные пакеты помощи и так далее, то, что сегодня идет вот в направлении Украины. Что-то вы меня столкнули, если вспомню, я скажу.
Да, я хотел уточнить к вопросу об восстановлении Украины. Предполагается некоторыми политиками, что можно вот эти 300 миллиардов долларов замороженные резервов России за рубежом использовать. А репарации, контрибуции, как вам кажется, такой вот путь, без всяких экстремальных предложений?
Знаете, что, Сергей, я могу честно сказать, мне пока никак не кажется, потому что я не знаю, когда все это закончится и как. Поэтому... Сейчас просто размышление о том, из каких денег будет восстанавливаться Украина, это не самый горячий вопрос, который меня интересует каждым утром, когда я лезу сразу в телефон смотреть, что происходит вообще. Как тогда будет? Что касается 300 миллиардов, уже, в общем, понятно, что разморозить все 300 миллиардов – это тоже будет не маленькая проблема. Потому что это серьезная юридическая работа потребуется. Европейцы и американцы, они слабы тем, что им приходится все делать по закону. Им приходится там учитывать мнение судов, адвокатов и все такое прочее. И, Олег, слышали меня?
Да.
Мне просто какой-то звонок раздался неудобно. И приходится учитывать там мнение кучи юридических структур. Россия начнет отбиваться. Денег достаточно для того, чтобы нанять адвокатские компании, которые будут работать на защиту этих 300 миллиардов. Во всех судах будут миллионы всяких исков подаваться со стороны России. Процесс будет затянут очень долго, когда эти 300 миллиардов разморозятся. Я не знаю, этот вопрос будет не такой простой. А вот взяли 300 миллиардов отдали. Поэтому то, что это есть, это звучит, да. Я слышал там какие-то суммы недавно, порядка десятой части от этого объема обсуждалось, все то, что может уже сейчас быть пущено там на восстановление Украины, но мне кажется, этот процесс очень долгий. Потом сейчас люди гибнут каждый день. Гораздо более страшные вещи сейчас происходят. Ежедневные на уровне человеческой жизни. Вот это меня выбивает просто абсолютно из седла, и ничего делать нормально. Люди гибнут, похоронки приходят. И да что там говорить, а сколько семей остается без кормильцев, там, без сыновей и в России, потому что люди погибают.
Да, вы совершенно правы. Чуть-чуть сменю тему. Может быть, не такое, конечно, важное, как кажется, да, как гибель людей на этой войне непосредственно, но тоже важная тема из недавних новостей, вот этого утра, можно сказать, парламентская газета, для тех, кто не знает, поясню, это издание, собственно, правительственное, государственное, сообщило...
Часть независимости издания.
Да, сообщилось, что в России теперь об ЛГБТ можно говорить только в критическом ключе, пишет парламентская газета, прямым текстом, что если подается какая-то информация, допустим, в художественном романе, и там персонаж как-то связан с ЛГБТ-культурой, то все должно быть исключительно критично. Если в позитивном ключе, то это пропаганда ЛГБТ. Соответственно, у меня аналогии навязываются все равно уже надоевшие, но тем не менее, это Третий рейх, какие-то вот эти вот треугольники розовые. Как вы думаете, людям, принадлежащим к ЛГБТ-комьюнити, у них хоть какое-то будущее спокойное есть в России? По идее же их не трогают, у нас все время говорят, что никаких проблем, нас никого не сажают, не убивают. Но вот государственное издание говорит о том, что нельзя ни в коем случае писать хорошо о людях из этой группы.
Это весьма известное, хорошо изученное явление, когда идиотизм начинает наслаиваться уже. Когда запущен маховик, и дальше все, кто хочет присоседиться к этой теме, сделать на ней себе какие-то листы, погреть руки, себе имя раскрутить и так далее, все начинают набрасывать вот на это раскручивающееся колесо набрасывать новые, значит, кучи дерьма. Я не отношусь никаким образом к ЛГБТ-сообществу, и мне эта тема не близка, мягко говоря, совсем. В общем, мне действительно не нравится, когда откровенно идет, если не пропаганда, то демонстрация каких-то там, каких-то сильных гомосексуальных вещей, но если это меня впрямую не касается, ну, в конце концов, я могу не смотреть, что называется. Но сейчас это уже не имеет никакого значения. Как правильно сказал великий Белковский, значит, главными проводниками идеи борьбы с ЛГБТ выступают представители сообщества ЛГБТ в высших эшелонах власти. Они хотят, так сказать, сохранения статус-кво, чтобы их статус был высок и больше конкурентов не появлялось. Примерно так. Что сейчас предлагают, вот что нельзя там, вы сказали, в парламентской газете, но следующая парламентская газета может написать, что запрещено будет использование, допустим, слова «американец», кроме как в резко-критическом ключе. Или, например, слово «мужчина», или слово там «футболист», или любое другое. Но это же глупости. По большому счету это глупости, но они могут быть облечены в форму красивой статьи и даже юридического документа, и закона, и всего остального. Все равно никуда не денутся. Всем давным-давно доказано, что процент людей, отличающихся, в том числе по части сексуальной ориентации, он примерно одинаковый будет всегда во всех обществах. Примерно. И уж сколько там в разные века делали всякого разного с гомосексуальными людьми, они не исчезали. Правильно? В какие-то века наоборот их статус повышался, там, вспомним античность, да? С тех пор они куда-то никуда не делись, ну, потом не повышался, при немцах, которые гитлеровцы были, которых вы вспомнили, там, значит, да, там была очистка расы, необходимо, чтобы женщины рожали молодых, низких, значит, юношей. В Советском Союзе были такие волны, но в основном это держалось под скудом, никто не обсуждал. Просто сейчас полно народу, которые хотят делать себе политический капитал на всяких заявах. Ну, основные заявы, это понятно, вокруг Украины. А дальше, ну, что ж, вот сейчас в списке тем такая.
Завершая тему, не могу не спросить, и наши слушатели тоже в чате вспомнили. Вот если у нас ЛГБТ все плохо, как пишет парламентская газета, только так можно обсуждать. А как мы можем обсуждать, допустим...
С ЛГБТ, по-моему, все хорошо, в том смысле, что оно как бы, что как бы вот так и есть, определенный процент людей останется.
Да, но вот нам говорят, что мы должны именно их осуждать в медиа и так далее. Ни в коем случае не хвалить. А что делать вот с Антоном Красовским, сотрудником Russia Today, открытым гомосексуалом, который хороший с точки зрения Кремля. Но мы, получается, не можем говорить, что он хороший.
Так вот, Сергей, вы сами задаете ключевой вопрос. Что Антон Красовский, пока он нес свою пургу и призывал топить украинских детей, ну и до этого, да, будучи украинцем, кстати говоря, по роду, по месту рождения и, по-моему, по происхождению частично, значит, он всех устраивал. Никто про то, что он открытый гей, там самое, не вспоминал. Там, я не знаю, какой-нибудь Павел Лобков, то же самое. Он совершенно открытый гей. И когда надо, люди об этом вспоминают, как и когда надо, об этом люди не вспоминают. Говорят, нет, ну зачем ты про это говоришь? Это личное дело каждого. Господи, ну что мы обсуждаем, в конце концов? Тут кровь льется цистернами сейчас. Мы обсуждаем что-то там про ЛГБТ в критическом ключе. Ну, вы же понимаете, что это все кончится в момент, когда меняется власть, меняется дуновение ветра из-за кремлевской стены, и все это рассыпется.
Друзья, напомню вам, что нас можно поддержать финансово. Вы найдете все реквизиты в описании к этому видео. Также значок доллара в чате, тоже можно его нажать, если у вас ничего там не заблокировано. Заблокировано в описании к видео. Любая помощь нам пригодится. 10-20 рублей, я серьезно, это все идет в копилку. Только вы нам теперь помогаете. Мы все время просим относиться вас просто как к покупке газеты. Цена та же. А помощь весьма существенна, если вы все скинетесь, как говорится, по рублю. И также напомню, что эту передачу можно смотреть на сайте echofm.online, «Возрожденное эхо». Заходите, добавляйте в закладки, пользуйтесь. Кирилл, сменю тему, хотел вот о чем вам спросить. Есть такое мнение, что эту войну, в общем-то, в Кремле начали не в последнюю очередь, как предвыборную президентскую кампанию, потому что до этого драйвером рейтинга президента был, безусловно, Крым. Это было давно, очевидно, уже, ну, не подзабылось, но как-то эффекта уже нет. А вот война, да, действительно могла бы помочь Путину в следующем году как-то свою легитимность подправить. Как думаете, могло бы ли это связано, либо это совершенно разные события, другие там какие-то мотивы?
Все может быть связано, у нас нет полноты информации. Если это рассматривать как предвыборную кампанию, то это, по-моему, самая дорогая в истории человечества предвыборная кампания. Так уж если говорить. Которая так дорого обошлась человечеству, в смысле количество тысяч трупов, которые человечество оставило на фронтах этой войны. Я думаю, что речь могла идти о том, то есть я даже знаю об этом, что среди радикальных мер, которые могли бы укрепить, еще более укрепить рейтинг нашего вождя, была маленькая победоносная войнушка, которая должна была в течение не более чем одной недели закончиться, значит, полным крахом нацистского режима, устранением, исчезновением, случайной гибелью верхушки, начиная с президента, значит, соседней страны, и воцарением настоящего нормального русского мира на исторически русской территории под названием почему-то Украина. Значит, ну, вот на этой части корневой России. И если бы это произошло так, чтобы никто не заметил, как это произошло в Кремле, извините, в Крыму, оговорка по Фрейду. Ну, хотя Крым и Крымл, Кремль, это слова очень близкие по смыслу, и то, и другое слово не русское. Хочу напомнить тем патриотам, что слово Кремль – это не русское слово, а точно такое же там тюркское, да, что и Крым. Так вот, до татаро-монгольского ига то, что называется Кремлем, у русских называлось детей. И, значит, что-то я сказал. Да, так вот, ладно, бог с ним, с этим. Оставим историком.
Предвыборная кампания.
Предвыборная. Если бы это было как с Крымом, то есть когда никто не заметил какие-то человечки, какие-то вежливые люди, раз, два, три, вдруг те же самые депутаты, которые только что голосовали за все украинское, крымские депутаты, проголосовали мгновенно за то, что Крым теперь Россия, и все оказались, о, отлично, все счастливы. Если бы было сделано по этой же модели то же самое, один к одному, то это действительно способствовало бы колоссальному подъему, я думаю, в массах, не люблю говорить простых гражданах, но в массах, в массе населения это способствовало по замыслу организаторов росту популярности Путина. Дальше он на белом коне опять по-новой въезжал в Кремль спокойно.
Вы рассматриваете вариант отмены выборов? Насколько это важно россиянам, именно хотя бы иллюзия того, что они выбирают президента? Или можно выборы уже и отменить, ну, под предлогом любой опасности для страны и так далее?
Как вам кажется? Вот это интересный вопрос. Просто сейчас до него еще много времени относительно. Интересный вопрос, потому что все будет зависеть от состояния дел в стране. Военное положение позволяет отменить выборы. Почему не употреблялось слово «война», употреблялась только специальная военная операция, чтобы не приближать страну к состоянию военного положения. И что всегда, да нет, ну как он, нет военного положения, просто коротенькая спецоперация. Сейчас там быстро порядок наведем и заживем дальше счастливо. И отмена выборов – это такой слишком-слишком серьезный сигнал. Но если потребуется, отменить.
Я слышал тезис такой, что вот как раз-таки сторонникам Кремля, я имею в виду тем россиянам, которые поддерживают всю эту историю, им важна эта иллюзия выбора. То есть да, вот там Путин может быть царь, там такой-сякой, но я его выбрал. Хочу, вот не выберу. И что вот эта иллюзия очень важна, и поэтому выборы оставят в любом случае. Как думаете?
Да, я согласен с этим. Очень многим хочется, чтобы все было как всегда. Я хочу вам напомнить, что в 96-м году, когда Ельцин был болен и слаб, и не всегда трезв, группа силовиков, окружавших его, это слово тогда не употреблялось, ну, там по главе стоял, наверное, Коржаков, в первую очередь, начальник его охраны, который возвысился уже до уровня крупной политической фигуры на тот момент, тоже предлагали отменить выборы, значит, полагая, что выиграть невозможно, будет позор, значит, катастрофа, поражение перед коммунистами. И все-таки Ельцин пошел на то, что это будут выборы. Какими они были, как они были проведены, какие там коробки из-под ксерокс, куда носились, с чем и сколько вкладывали олигархи, но тем не менее, тогда ситуация была очень критичной для Ельцина, и тем не менее выборы были проведены. Сейчас, не знаю, еще далеко.
Но, тем не менее, продолжая тему выборов, хотел бы задать вам такой вопрос. Мы часто обсуждаем и с вами, и вообще с гостями эфиров, да, что из себя представляет глубинный народ, так называемый, и прочее, потому что у нас нет нормальной социологии, мы только слышим про эти секретные опросы Федеральной службы охраны. И вот что получается. Вот вроде бы как, да, вот россияне поддерживают войну, они там за скрепы, там за традиционные ценности и прочее, прочее, так утверждает пропаганда. Но в то же время, если мы посмотрим на лозунги «Единой России», лозунги, под которыми шел на выборы Путин, там нет ничего людоедского, скрипоносного, там все про экономические либеральные реформы, про что-то там хорошее, как обнуляли Путина за спасение там собачек, экологии и так далее. И даже новые люди, вот эта новая партия в Думе, созданная в администрации президента, она тоже как будто бы либеральная. То есть и как только выборы, никакие вот эти вот хоругви и иконы не тащатся на избирательные участки. Людей заманивают вполне либеральными лозунгами. Как это интерпретировать?
Выборами и вообще практической политикой занимаются серьезные профессиональные люди с серьезным аналитическим аппаратом. Они выбирают те инструменты, которыми нужно в данный момент лечить общество. Сейчас я вас залечу. Так же, как врач возле операционного стола, он просит то скальпель, то зажим, правильно, то тампон, то отсос, то ножницы, я не знаю, что-то еще. Давайте, нам сейчас нужен этот инструмент. Сейчас нужны хоругви, чтобы мобилизовать часть общества, настроенную агрессивно в огне, то есть считающую, что Россия в конце врагов, что мы, русский мир, самые лучшие, что вокруг одни пиндосы и прочие проклятые шестерки типа украинцев, значит, жидобандеровцев и так далее. Значит, давайте хоругви. Если нужно показать, что все мирно, и Путин стоит на защите демократических ценностей, и он свободной торговли, экономики и так далее, значит, подтягиваем это. Это все корректируется постоянно, какие курсы нужно подправить, какие темы нужно сейчас приподнимать, какие темы нужно прибирать. Потом это транслируется в мир посредством ручных СМИ, которые такие же ручные, как ручные партии. Новые люди или совсем уже превратившиеся просто в комические отбросы партии. Вот это, как она там, СПВДБДЖЖБГВ, вот это вот.
Пропазапор ее называют иногда.
Вот это, да-да-да, вот это вот, где превратившиеся уже окончательно комика Миронов выступает. Ну, все партии одинаково ручные. Кстати говоря, насчет комиков и всех, что они выступают, я тут подумал, что у нас на месте, значит, почившего Жирика, но далеко не дотягивая до него по степени таланта и хамства, в первую очередь таланта, конечно, образовалось трио на букву «М». Три чудака из Питера на букву «М». Это Медведев, Миронов, Милон. Значит, три чудака на букву «М», они, значит, сейчас вот эту нишу официальной клоунады занимают со своими тезисами и выступлениями, соревнуясь между собой, кто круче. А это тоже годится. Народ веселится, смеется какой-то. А так, если потребуется, и хоругви достанут. Просто сейчас хоругви политы, в общем, дерьмом и кровью, потому что никто не ожидал, что такое количество катастрофических потерь будет у России. Я только что разговаривал с двумя ребятами, ну как ребятами, со 60 ребятам, они в серьезных военных чинах, с большими звездочками. Просто мы очень давние знакомые, очень давно знакомые, и можем разговаривать откровенно. Я понимаю, что над ними есть обязательства, которые погоны накладывают на людей, они чекисты, нет военных.
Кадровые военные.
Это кадровые высшие офицеры. Я не министр обороны, нет, но высшее офицерство, то есть, которые всю жизнь прослужили в армии с хорошим образованием, и которые держали руку на различных кнопках различных приборов, которые могут устроить миру большую козу и так далее. И они даже оба, они, в общем, не громко, но матом по поводу происходящего. При том, что полгода назад они говорили, да, все быстро кончится. Не полгода, а год назад, когда началось.
А ваши знакомые, они участвуют в этом вторжении по долгу службы или они другим?
Нет, им прилично за 60. Нет, они уже сейчас не служат в армии, но они рядом с ней, весь круг их общения, это военные, и там носят всякие большие генеральские звезды. Они просто профессиональные военные, которые хорошо представляют себе ситуацию. Общаемся,
мне, мне любопытно, потому что у меня таких знакомых, к сожалению, нет. Мне непонятен феномен вот этого приказа. Я с армией вообще никак не связан. Может быть, вы задавали своим знакомым этот вопрос, как можно выполнять вот эти приказы, бомбить города, нажимать на кнопки, ну что вот, ну приказ, но ну, есть же какое-то человеческое в каждом из нас.
Один раз я спросил одного своего, я могу сказать, одного своего друга по этой части, он сказал: а ты что думаешь, там в армии козлов и мудаков нету? Точно такое же количество, как на гражданке. Вот тебе и ответ. На гражданке много людей, которые для того, чтобы к ним не приставали, там выполнят любое распоряжение, не задумываясь о том, что за этим последует. Ну, полно, конечно. Мне сказали, я пошел сюда и сделал вот это. А тут он пошел и сделал вот это, он поехал там или полетел и нажал на кнопочку. Ну, тем более, что военный от гражданского отличается тем, что у него есть присяга. И особенно сейчас он прекрасно понимает, что за нарушение присяги, что ему.
Mm-hmm.
Поскольку людей воспитывают, ну, во всех армиях мира их воспитывают в умении и готовности выполнять приказы, а потом рассуждать. Потому что иначе, если сплошное рассуждение, это получается демократический парламент, а не армия, которая должна выполнять приказы. То это очень удобная, в общем, отмазка. Плюс ко всему, на уровне исполнителей на земле, что такое эксцесс исполнителя, мы знаем.
Поэтому... Mm-hmm. Вспоминаются, да, публикации издания «Важная история», когда они звонили, ну, как утверждали коллеги, звонили тем, кто нажимал на эти кнопки, этих ракет, и в ответ они слышали: ну а что я там конкретно убивал, я сижу в штабе и так далее. То есть в армии хватает тех, кто выполняет любой приказ, правильно?
В жизни, хватает людей, которые не хотят себе лишних геморроев на свою руку. И находят себе какие-то отмазки. Ну, человек, который идет кого-нибудь грабить, он же тоже находит внутри себя какую-то отмазку. Он же знает, что это нехорошо. Но он выключает в голове в этот момент какие-то механизмы, правильно? Не, надо это сделать. Почему? Мы так решили с пацанами. Меня бы иначе... Или мне жрать нечего. Или вот этого человека надо наказать. Или мне просто в голову что-то стрельнуло. И я пошел с ножом там и ограбил человека. Или ударил его ножом. Ну, в мозгу что-то случилось. Ну, так и тут тоже случается. В мозгу я нажму кнопочку, а то, что ракета полетит не в какой-нибудь там завод, а в стоящий рядом торговый центр или жилой дом. И то, что она вообще летит в другую страну, с которой нету никакого состояния войны, между прочим, и вообще просто не. Просто так. Ну, это чем думать, это наверху.
Угу. А как вы полагаете, кстати, ну тоже вспоминаются, естественно, итоги Второй мировой войны, вот эти простые исполнители, они должны нести суровое наказание? Или все-таки потом надо разбираться с генералами, кто отдавал приказы?
Я полагаю, что все должен решать суд или трибунал.
Да, безусловно, но мы знаем вот эти истории, что там простых солдат не трогали, потому что они просто вот выполняли приказы и судили именно офицеров. Хотя мне кажется, это бездумно.
Если мне память не изменяет, Сереж, простых солдат не трогали в тех случаях, это правда, и даже касалось солдат подразделений войск СС, если говорить о гитлеровцах, когда было известно и доказано, что они служили по призыву. То есть они были приказным порядком мобилизованы. И это до сих пор, естественно, часто используется там антифашистами, антинацистами, которые говорят, вот сколько гитлеровских солдат бродит, вот они даже устраивают какие-то марши до сих пор, эсэсовцы и так далее. Те, кто дожил до сегодняшнего дня, еще могут устраивать марши, это как раз в основном это мальчишки, которых призывали по призыву, им тогда было там 18 лет, а сейчас около 100. Те, кто живы, остались. Нет, по-моему, даже в Нюрнберге были освобождены от ответственности, или во всяком случае, в подавляющем большинстве случаев были освобождены от ответственности те, кто служил по призыву, то есть по приказу. Ну, иначе тебя просто посадят в тюрьму и расстреляют за дезертирство. Вот. А вот офицерство, и тем более офицерство и генералитет, да, они были судимы, естественно, серьезную кару понесли немногие, но все-таки какое-то количество людей из тех, кто дожил, до казни были повешены, как известно, в Нюрнбергском трибунале. Это был международный суд.
На этой чудесной ноте, Кирилл, прошу прощения, мы прервемся на новости. Давай. И вернемся через несколько минут. Друзья, не переключайтесь, слушайте новости.
Одиннадцать тридцать в Петербурге и Москве. Здравствуйте, у микрофона Валерий Нечаев. Вы слушаете новости. Представитель Совбеза американского Белого дома Джон Кирби уверен, что Вашингтон на данный момент поставляет Киеву достаточно вооружений. Так он отреагировал на вопрос журналистов, почему президент США Джо Байден не поддержал идею отправить Украине истребители F-16, о чем его ранее просил президент Владимир Зеленский. Украина не наносит ударов по территории России. Эксцессы вроде тех, что были в Энгельсе или Волгограде, это проявление внутреннего недовольства в России политикой властей. Во всяком случае, это сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире «Брекфаст-шоу» Александра Плющева. Впервые в России суд вынес приговор по статье «Теракт» за поджог военкомата. Обвиняемый из Ханты-Мансийского автономного округа получил 12 лет колонии, сообщает ТАСС. Согласно материалам дела, он закидал здание комиссариата семью коктейлями Молотова, но при этом возгорание быстро потушили, и, как ранее сообщили агентству, в результате была повреждена отделка на площади только 1 квадратного метра. Жителя Краснодара арестовали на 15 суток за антивоенную беседу с женой за обедом в ресторане. На него пожаловался другой посетитель, который вызвал полицию. Те надели на мужа с женой наручники, уложили, как передает проект УВД-инфо, лицом в пол и держали в таком положении около часа, после чего отвезли в отдел и составили протоколы. Тем временем Тверской суд Москвы начал рассматривать уголовное дело об афере с билетами известных российских театров. Как пишет газета «Коммерсант», подсудимые создали клоны сайтов учреждений культуры и продавали билеты по завышенным во много раз ценам. По делу проходит несколько бизнесменов. Расследование началось по заявлению руководства Петербургского Мариинского театра. Среди потерпевших также Большой и Малый театры, РАМТ, а также Московская консерватория. Полиция возбудила уголовное дело после избиения незрячей в Петербурге парка «Сосновка». Та, как напоминает портал «Бумага», случайно задела своей тростью девочку. Женщина сразу же извинилась, но мать ребенка набросилась на нее со словами «слепые должны сидеть дома». Дело возбуждено по статье о побоях. И, наконец, поисковик «Яндекс» блокировал выдачу фотографий Владимира Путина на целый ряд запросов. Это выяснил проект «Медуза». Его журналисты изучили утекший в сеть исходный код, и, согласно их выводам, компания ввела ограничения на выдачу изображения президента России в ответ на оскорбительные запросы, в том числе содержащие такие слова, как «плешивый», «бункерный дед», «когда он сдохнет» и другие. Помимо прочего, пользователи Яндекса не должны были увидеть символику нацистской Германии при запросах со словами «спецоперация» или при добавлении к ним символа Z. Валерий Нечаев, служба информации «Эхо». Оставайтесь с нами.
Друзья, всем еще раз добрый день. YouTube-канал «Ищу выход», передача «Особое мнение». Меня зовут Сергей Кагермазов. Наш гость сегодня журналист и телеведущий Кирилл Наботов. Кирилл, еще раз вас приветствую.
Сереж, привет. Я только что слушал новости, которые сейчас озвучил Валерий Нечаев. У меня грустное настроение, я могу не гоготать. Ну, послушайте, ну, с одной стороны. Все абсолютно новости, это вот реальная история. Все новости с криминальным оттенком, абсолютно все. Я думаю, что просто потому, что вот мы живем в такое время. Ну все, начиная от того, что жулики устроили перепродажу билетов в интернете, там, театральных, и заканчивая ужасом о том, как какая-то охреневшая мамаша, значит, видя, что незрячая женщина, она нанесла ей удары. Это к вопросу о том, кто нажимает кнопки, когда отпускает ракеты. Это мамаша, это человек, который, зная, что он едет, летит бомбить, там, мирный город или страну, с которой нет войны, Он нажимает кнопку ракеты. Вот эта мамаша бьет незрячую женщину, потому что та задела своей тростью, видимо, специальной тростью, там, ребенка. Ну, это хочется смеяться над этим морем слез. Не говоря уже о том, что муж с женой разговаривали в ресторане, что-то сказали, на них стуканули. Так вот тот, кто стуканул, это кто? Вот корневой народ.
Но тем не менее,
все говорят, что ген стукачества в русских как бы есть всегда. Всегда был, всегда есть. Я совершенно не уверен, что есть ген стукачества, но то, что сегодня это в моде, это популярно. И люди понимают так, бдительность, а значит свою верную службу престолу, о, надо стукануть, там мужик с бабой разговаривают, а там ругают Путина или что-то еще. И мы сейчас вызовем полицию, и приезжает полиция на полном серьезе. Пакует людей, значит, рожи в пол и так далее, и так далее. Ну, это все звенья одной цепи, как говорится, знаете.
В то же время есть люди, которые гуглят фамилию Путин рядом с такими словосочетаниями, как «плешивый», когда он сдохнет, как
сообщает комитетчика Яндекс. Ну, Сереж, это известная информация, это не чай употребил те запросы, которые можно в цензурном поле сохранить. Мы, естественно, понимаем, о чем идет речь. Да? Но любой публичный человек, который занят деятельностью, привлекающей внимание сотен тысяч и миллионов людей, должен быть готов к тому, что он кому-то не нравится. Поскольку деятельность Путина публичная сегодня интересует не просто миллионы, а сотни миллионов людей во всем мире, то нужно быть готовым, что какое-то количество людей полезут в интернет для того, чтобы что-нибудь поискать. Ну что поделать, приходится с этим терпеть, мы живем в открытом информационном обществе. Чтобы его не было, необходимо посадить человека в камеру тюрьмы и полностью лишить всех источников информации. Ну, всю страну посадить сложно, потому что даже китайцы со своим великим китайским фаерволом, которые отрезали страну от мирового интернета, они все равно не могут обеспечить стопроцентный ее закрытость. Знаете, но сам факт, ну, то, что я сейчас слушал новости, но... Кстати говоря, по поводу спекулянтов билетами. Ведь эта история будет существовать ровно столько времени, сколько будет существовать спрос. Естественно, товар, на который есть спрос, он дефицитен. Вспомним, в советское время вы не помните. Был спрос на все, все было в дефиците, и те, кто при дефиците, те поднимаются на этом, ловкие люди. Вот тут устроили интернет-торговлю, видите, при продаже билетов я подробностей не знаю. Но я могу вам сказать, что в советское время существовал такой термин, я узнал о нем сравнительно недавно, московский термин, не знаю, был ли он в Питере, термин назывался помпоны. Что такие это? Помпоны, как вы думаете?
Помпоны. Только на шапке знаю.
Совершенно верно, это ребята в основном, ну, студенты, нищие студенты, но мозговатые, которые, значит, устраивали фактически сеть по массовые скупки, а потом перепродажи дефицитных билетов в театры. То, что сейчас вот эти деятели в интернете, то тогда было как бы в натуре. То есть ребята стояли, занимали очереди в театральные кассы, и они мерзли, были студентами, на меховые шапки денег не было, ходили в шапочках с помпонами, их звали помпоны. Постепенно они врастали в театральное сообщество, зазнакомливались с директорами театров, главрежами, кассирами, естественно, давали им свою долю. Там, допустим, скупали массово билеты и перепродавали. Это была целая там серьезная, я не знаю, была ли она оформлена в группу тайную или что, но их звали помпоны. Так из них выросли основатели некоторых крупнейших российских банков. Понимаете?
Например, крупнейших. Имена в студии.
Здрасте, размечтались, я вам так и все скажу. Но имена эти на слуху у людей часто бывают, и названия этих банков на слуху часто бывают. Действительно, просто люди оттачивали свой коммерческий талант в тех условиях, которые были, и были помпонами.
Ну что, сейчас какие-то помпоны...
Этим помпоны сейчас, вот видите, в интернете билетами покупают. Пока в Мариинском театре будут хорошо петь или в Большом театре будут хорошо танцевать, всегда будет дефицит. Соответственно, всегда будут люди, которые постараются на этом заработать.
Хотя да, билеты дорогие. Ходим по кругу. Вы упомянули заключенных российских, я сразу вспомнил, а политзаключенных, сколько у нас, больше 400 человек, вроде по данным.
А у нас нет политзаключенных, заключенные по уголовным статьям.
Это правда.
Большой опыт большевистского правосудия. Нет политзаключенных почти. Хотя нет, тогда-то была 58-я статья.
Но после этого сказали, нет, у нас.
Это после правда. После того, как мы разобрались со сталинизмом, у нас нет.
У нас чисто... Ну вот поговорим, да, о тех, кто формально сидит по уголовным статьям, да, такие люди, как Алексей Навальный, Илья Яшин, Карамурза Владимир. Я тут услышал мнение предпринимателя Евгения Чичваркина о том, что эти люди больше не являются обменным фондом для Кремля, мы могли их так рассматривать, анализировать ситуацию, и что сейчас просто их хотят заморить в тюрьме, ну, судя по тому, что творится с Навальным, веришь в это, как его пытаются заразить гриппом и так далее, и так далее. Как вам кажется, вы согласны с этим тезисом, что... Да, в Кремле больше не рассчитывают на них, чтобы обменять их там на каких-нибудь Бутов, Бутиных, еще каких-то разведчиков российских. И просто эти люди уже в опасности реальны, как вам кажется. Ну, из того, что мы видим и слышим.
Любой человек, находящийся в тюрьме, находится в опасности. Потому что он полностью в руках тех, кто его охраняет и выполняет приказы высшестоящих начальников. Любой человек находится так или иначе в опасности. А разобраться с ним можно сотни любых способов. Я там бывал довольно много по журналистским делам в разных тюрьмах, включая особую тюрьму для пожизненных заключенных, представления имею, хотя сам не сидел. Поэтому в этом смысле любой сидящий, в том числе Навальный, в опасности, а учитывая его политическое значение, влияние, известность, влияние на умы, особенно молодежи, большой части молодежи, он в особой опасности, и то, что с ним делают... Конечно, его медленно убивают. И просто то, что с ним делается, это делается намеренно, это делается демонстративно, это делается в наглую, с твердой уверенностью в том, что нету законной защиты, что адвокатуры не существует. Поэтому я вас уверяю, если бы там, допустим, кум этой колонии, фамилию которого теперь известна, или там его подчинён, ну то есть там начальник по режиму, как угодно, или начальник этой колонии не знали, что им ничего за это не будет, а наоборот еще могут похвалить за аккуратное выполнение устных приказов, не оформленных в письменном виде, и повысить, может быть, то они бы этого не делали, потому что как, там все в их руках. Поэтому здесь можно только по-человечески сопереживать и Навальному, и Карамурзе, да и десяткам других. А что Дмитриеву, человеку немолодому, которому демонстративно влепили 15 лет и около 15 лет, ничего не доказав абсолютно полностью. И только за то, что он пытается достучаться до правды. Да, он странный человек, немножко может произвести впечатление такого чуть-чуть. На своей волне находящегося, но все же понимают реально, что за этим стоит, за этим 40.
Это правда. Немножко на другую тему, часто обсуждаемую уже этот год практически, что будет с Россией в связи с этим событием, распадется, не распадется, какой она должна быть, сохранится, не сохранится. Вы недавно у себя в YouTube-канале сказали, это я не понял, то ли в шутку, то ли всерьез была такая передача в Советском Союзе, что Россия может быть как содружество наций после распада Британской империи. Вы серьезно так думаете, что такое возможно, или это была просто фраза? Такая.
Это не совсем так. Я не сказал, что будет содружество наций вроде Британской империи. Я говорил о том, что империя имеет тенденцию распадаться, так или иначе, любые. Если мы посмотрим на карту, только что, не знаю, вы видели или нет в интернете, есть такая карта мультовая, значит, как изменялись границы стран в Европе на протяжении последних, по-моему, 2500 лет. Она еще там минут 8 она идет, она начинается еще до рождения Христа, еще лет 500. До этого все меняется, меняется, и видно, как расползается вишневым таким пятном Римская империя, которая захватывает все. Тут Англия, тут Север Африки, тут нынешняя Турция, тут, извините, нынешняя Украина, тут там нынешняя Польша, это все Римская империя огромная-огромная, расползается все, то-то-то-то, а потом начинает казалось, она а потом бумс, и там и прошло там каких-то после рождения Христа 400 лет, и шиши, осталась только Восточная там Римская империя в виде Константинополя, Византии. Любая империя имеет тенденцию распадаться. И я приводил пример, там, что после Первой мировой войны начали распадаться 5 империй, 4 сразу распались по итогам войны. Это Россия, Российская империя, Германская, Австро-Венгерская, Османская. Английская стала терять постепенно, значит, всякие свои части. И в итоге там, через несколько десятков лет, там уже когда закончили истории с Индией, в общем, она превратилась в то, что сейчас есть. Но это теперь это Содружество независимых государств, которые отлично сосуществуют. Остался английский язык у австралийцев, остался у новозеландцев, остался у индийцев. Английский язык, они на нем разговаривают, пускай, может, со своим акцентом, но великолепно свободно. Все эти страны участвуют сегодня в состязаниях спортивных, например, игры, Содружества, там, культурные платформы и так далее есть. Это страны бывшие колонии. И в этой ситуации, знаете, ну, Российская империя тоже, между прочим, распалась в 1918 году. В 17 году, когда император отрекся. И дальше существовали по-разному страны. Я прошу прощения, страны Балтии возникли в тот момент. Эстония, Латвия. У нас с Литвой там немножко сложнее, но тем не менее тоже. И дальнейшие 20 лет они существовали, пока Советы не захватили их в 1939-1940 году. Они существовали самостоятельно и демонстрировали очень хороший прогресс. Никто не сдох из них с голоду. Вовсе даже наоборот. Есть куча мемуаров людей, которые из Советской России в 20-м году приезжали в ту же Ригу и в Таллин и описывали свое состояние шока, когда они видели, что магазины и рестораны полны едой, а в России питались воблой, там, я не знаю, селедкой и больше ничьей картошкой. Оказалось, что могут. Что будет с Россией там, через 20 лет? Для этой цели нужно знать, чем закончится катастрофа в Украине.
Поступают
а также... многих пугает, и меня в том числе пугает перспектива распада, потому что многие говорят, надо, чтобы распалось, да, вот пускай будут отдельные страны с русским языком, меня пугает, в первую очередь, конечно, как и всех, наличие тяжелого оружия, в том числе ядерного, кто может попасть. Его много везде, в России. Вот. А дальше я, к сожалению, не прогнозист такого класса. Я не Господь Бог. Есть один прогнозист, который может сказать, что будет через 20 лет.
Это точно. Поступают вопросы в чат, кстати говоря. Друзья, я слежу за чатом, пишите вопросы гостю, я все вижу. Кроме того, кстати, напомню, что можно поставить лайк, подписаться на канал, колокольчик нажать, все это важно. Комментарий в поддержку канала отправить и, конечно же, ваши донаты. Все способы, как это сделать, указаны в описании к этому видео.
Это все равно, что купить номер газеты.
Да, вот даже вы, Кирилл, уже выучили такую простую формулировку. Я что хотел задать? Да, хотел задать вопрос из чата, естественно. Вот спрашивает вас Инна Бескаравайная, такой никнейм. Здравствуйте, Кирилл Викторович. Спросите у Кирилла, спрашиваю, посоветуете ли вы когда-нибудь перечень книг, которые просто необходимо прочитать? Видимо, вопрос не о перечне, а когда-нибудь вы посоветуете?
Нифига себе, перечень книг. Я не настолько умный, чтобы посоветовать перечень книг. Вы что, нашли тоже интеллектуала? Вот я только что в интернете слышал отдельные видеопосты Дмитрия Губина, знаменитого питерского журналиста, который советует несколько книг, которые он прочел в этом году, касающихся как раз истории тирании, истории диктатур, там и про гитлеровскую диктатуру, всякие документальные книжки. Вот я себе быстро записал. Я с чужого голоса пойду. А так вот советовать книжки. Какие книжки? Сберегательные книжки приятнее всего читать. Но, правда, мы от них уже давно ушли, а у меня старая сохранилась, и я периодически с ностальгическим восторгом ее достаю и перелистываю, и вижу, как менялись мои доходы 40 лет назад. И сначала это была сберегательная книжка, куда от руки кассир вписывал «внесено 3 рубля 50 копеек». А потом уже появились даже не компьютер, но такие, да, механизированные распечатки на другой бумаге. Вот эти книжки читать всегда с удовольствием. А остальное я боюсь и не советовать, потому что я не знаю, что она любит. Она любит женские романы или тяжелую историческую литературу или философию. Тогда нужно читать Карла Маркса и Ленина, чтобы понять, почему мы к тому пришли, к чему мы пришли сегодня. Это для меня трудно.
Справедливо. А еще вопрос вам. Какие информационные ресурсы вы просматриваете по утрам, спрашивает Сергей вас.
Я стараюсь просматривать максимум информационных ресурсов, находящихся даже на полярных концах линии, для того, чтобы представлять себе просто, во-первых, что творится в мире, во-вторых, как трактуется то, что творится в мире.
Учитывая а как то, разделяете что... зерна от плевел, что называется? Вот многие люди не могут различить, каким источникам можно доверять, а с каким...
Могу вам сказать честно. Я изначально открываю утром смотрение информационных ресурсов, находясь на позиции «все плевелы», а дальше начинаю среди них искать зерна. Значит, я честно говорю, что я смотрю там и новостные ленты, там ТАСС, и новости и так далее, тоже представлять себе, что трактуют и как трактуют государственные. откровенно государственные, не скрывающиеся СМИ. Стараюсь не смотреть ересь типа всяких вот этих вот ресурсов, которые принадлежат, как это, ФАН, да, федеральному агенту, ну, фабрике троллей. То есть, если надо, я прогляжу, но так, мельком. Поскольку я немножко знаю иностранные языки, я обязательно читаю несколько ресурсов, которые на понятном мне достаточно простом языке пишут. Это там Guardian, это BBC, может быть, или там France 24, допустим. Государственные французские, государственные английские. Ну, Guardian не государственная, BBC государственная. Вот. То есть такие спокойные, как бы, более-менее. И денег жалко на подписки, так бы подписывался еще на что-то. Периодически погляну. И смотрю разного рода прессу независимую, которой есть на самом деле довольно много. Она в интернете, я имею в виду российскую прессу. Вопрос в том, откуда она выходит, где она делается, что-то выходит в России, что-то нет. Я, безусловно, читатель «Медузы», как высокопрофессионального, суперпрофессионального издания, тем более, что я имею счастье быть знакомым с его создателем, с Галиной Тимченко, выдающийся медиа-менеджер, конечно. Грубо говоря, это министр информации и пропаганды, готовый Российской Федерации, 100% по своему таланту, по навыкам, по характеру. И другие вещи я всякие смотрю, и сейчас что вам рассказываю, в интернете миллион всего. Но я стараюсь смотреть вот и до, чтобы понимать реально. Чуть объемнее иметь картину.
Кстати, вы обсуждали с Галиной Тимченко вот это признание нежелательной организации «Медузы», что, нет, коллеги?
Нет, дело в том, что чтобы с ней обсуждать, необходимо, во-первых, с ней встретиться, что ли, мягко говоря, не просто. Во-вторых, просто чтобы у нее было достаточное количество времени и желания что-то обсуждать. Она и так с утра до вечера находится в этом обсуждансе безостановочно. Безостановочно. Она фактически на линии фронта, тем более в то время летят такие бомбы. Поэтому я честно скажу, у меня не было возможности с ней разговаривать очень давно, но я в издании я смотрю.
По поводу СМИ хочу продолжить. Вы описали, да, свой метод.
Я, кстати говоря, смотрю и питерские, обязательно питерские ресурсы, такие как «Ротонда» и «Бумага», обязательно. Вот, в меньшей степени официальные питерские, но и официальные тоже. Меня иногда просто потрясает язык, который в этих официальных ресурсах пользуется. Но тем не менее, я про Питер, конечно.
Про медиа, да, хотел уточнить. Вы вот все, что вы описали...
Фонтанку я назвал.
Фонтанку. Из питерских зданий, конечно. Но это профессиональный подход. Он мне понятен тоже как журналисту. А вот что делать обычным людям, потому что люди не разбираются, где СМИ, государственные, государственное, что в интернете там написали левой пяткой, и всему верят. Вы как-то можете какой-то совет? Я часто слышу такие вопросы. А как нам разобраться вот в этом вот гомоне?
Это мне напоминает старый анекдот там про то, как один кавказец пришел к другому и сказал: дай мне барана. Тот сказал: у меня нет барана, но я тебе дам совет. Он говорит: зачем мне нужен совет? Мне нужен баран. Говорит: дружок, мы живем не в стране баранов, мы живем в стране советов. Вот из этой серии. Как я могу дать совет человеку, которого я не знаю, вот как уважаемую Инну, что ей нравится, что ему интересно? Себе я стараюсь заставлять посмотреть действительно так, чтобы чуть-чуть более стерео взгляд, чтобы понимать реально, что с одной стороны говорится, что с другой. Тогда ты лучше ориентируешься. А так, читайте то, что вам интересно, а дальше. Кому-то интересно про историю читать, кому-то про политику, а кто-то читает только про футбол и котиков там смотрит в Инстаграме или там, я не знаю, где еще, в ТикТоке. Как я могу давать совет?
Про котиков, между прочим, и про медиа.
Я люблю котов.
Почти про котиков. Я, когда общаюсь с людьми не из журналистики, часто слышу такую претензию к медиа последних лет, уж не говоря в эту войну, что мало котиков. Что я имею в виду, что очень много негативных идет новостей тяжелых, и невозможно это просто людям читать, и люди перестают читать ту информацию, которую мы пытаемся доносить.
Ну, да.
А с другой стороны, мы не можем ее не доносить, да, как журналисты, мы обязаны это делать. Что делать? Ну, потому что рук не хватает и котика запостить какого-то, и тут же разбомбленный украинский город.
На что не хватает рук? То, что сегодня не до котиков, потому что в мире творится катастрофа, это мне, по-моему, совершенно понятно. Но если тебе наплевать на то, что творится, и тебя не интересуют происходящие события, которые влияют на судьбу мира, на судьбу страны, на судьбу твою, и будут влиять опосредованно на судьбу детей и внуков.
А я вам поясню, как они отвечают. Дело в том, что люди говорят, что они не могут ничего с этим сделать, когда читают эти страшные новости, у них возникает такое чувство бессилия, и они отказываются от чтения
этих новостей. Я их понимаю, потому что люди хотят сохранить свою психическую нормальность. И просто не сойти с ума. Я таких людей понимаю, и осуждать их за это невозможно. Я сам постоянно просыпаюсь, вот уже целый год я просыпаюсь каждое утро с вопросом, со мной ли происходит все, что происходит. Вообще, в реальности ли я существую или нет? И потом специально, чтобы как бы сбросить вот этот морок, просто встаешь, там быстро сделать несколько упражнений, там принял там холодный душ, что-то в этом роде, чтобы проснуться, потому что человеческая психика не удерживает этого. Я понимаю людей, которые не в силах это все осознать, они смотрят котиков или футбол. Я не могу их за это осуждать. Осуждать можно за то, что людям наплевать на страдания других людей, на ужасы, которые творятся. Когда некоторые начинают хохмить по этому поводу или там желать побольше убить там людей на другой стороне или на этой стороне, вместо того, чтобы желать, чтобы просто это скорее остановилось, чтобы это скорее остановилось. Смертоубийство. Но люди умирают каждый день сотнями и тысячами каждый день.
Ну, то есть, получается, это просто такая реальность. Я имею в виду то, что медиа публикует то, что публикует, и никак это не исправить. Ни нам, журналистам, и людям надо с этим жить. Потому что надо доносить информацию до людей. Да, как могут не публиковать? Я согласен с вами. С другой стороны, люди устали от этого, потому что война не прекращается, естественно.
Люди устали, но когда у них возникает потребность, они должны быть возможность что-то посмотреть и узнать. Да нет, ну, Сереж, что мы все обсуждаем? Медиа... И вы будете, да и я тоже, будет работать, поскольку это их работа, они должны вносить информацию. Вот. А как будет реагировать аудитория, это зависит в том числе от конкретной аудитории. Понятно, что молодая мать с 5 детьми маленькими, она будет больше интересоваться тематикой домашней жизни, воспитания детей и всего остального, а не линии фронта в Донбассе.
Друзья, напишите в комментариях, что вы думаете об этом, согласны, не согласны, читаете вы новости так же, как раньше, или не можете этого носить. Это очень любопытно. Также напоминаю про донаты, лайки, колокольчики. Все это вы еще можете успеть сделать в оставшиеся минуты. Очень вас об этом прошу.
Обязательно. Донаты, лайки, колокольчики. Обязательно я вас прошу.
Вот. В завершение уже подходит к концу нашего времени. Зенит чемпион, напишите, согласны ли вы с этим. Я думаю, что у вас очень много мнений на этот счет, друзья. Я хотел вот спросить, даже объединить два вопроса. У меня был заготовленный, и наш слушатель спросил вас. Слушателя зовут Карл Зомберг. Он спрашивает, Карл, что вы сами сказали, кстати, уточните, говорили ли вы это, что наибольшее разочарование – наш народ. Вы же понимаете, что нет у нас ни одного хорошего варианта, как вы держитесь. А я хотел вам задать вопрос, вот видел тут интервью Леонида Парфенова, и он сказал, что этот кошмар не продлится долго, потому что все слишком противоестественно, чтобы быть надолго, сказал Леонид Парфенов. Согласны ли вы с этим, и как вы держитесь, и действительно разочарование – наш народ. Вот в завершение нашего разговора.
Я могу сказать вам честно, что я держусь с трудом. Ну вот я сказал, с чего у меня утро начинается, потому что, извините, что я надел очки, просто плохо вас вижу, чуть-чуть публиковать будет немножко. Вот, заставляю себя просто с крайним нежеланием утром просыпаться, но приходится, сколько это все длится, уже год. Что касается народа, то я честно могу сказать, я не ожидал, что последние годы официальная пропаганда, при всей ее тупости, однозначности и прямолинейности, которая была, я знаю многих людей, которые делают эту пропаганду, что она все-таки пробила мозги очень многим, достучалась, зашпаклевала мозги очень многим. Процент поддерживающих весь этот кошмар так высок оказался вначале, сейчас он снижается естественным образом по разным причинам. Кое-кто прозревает, кое-кто начинает там негодовать по поводу того, что еще до сих пор не уничтожили всех укронацистов, кое-кто желает более громкой победы и так далее, но все там, радости снижаются, поддержка снижается. Вот, вот так, наверное. Что еще вы спросили в конце? Просто был вопрос.
Что это все ненадолго, потому что...
Насчет Парфенова. Знаете, слово «долго» – категория относительная. Так же, как «хорошо», «плохо», «много», «мало». Соответственно, для кого-то, кто испытывает зубную боль, час – это очень долго. а для кого-то и год это мгновение. Поэтому вопрос в том, на каком стуле сидя на это смотреть. Может продлиться противоестественно, это не продлится долго. Опять говорю, сколько долго? Достаточно одной минуты, чтобы убить кучу людей. Достаточно секунды, чтобы ракета прилетела, и там в жилом доме погибли 40 человек. Долго это секунды или нет? Поэтому, сколько бы это ни продлилось, каждая секунда и минута будет приносить новый смерть.
Да. Спасибо большое. Особое мнение журналиста и телеведущего Кирилла Набутова был нашим гостем сегодня. Кирилл, спасибо вам. Меня зовут Сергей Кагермазов. Особое мнение. Ищем выход с YouTube-канала. Ваши лайки, колокольчики, подписки, донаты. Вы еще успеваете. Увидимся в новых выпусках. Всем пока.